Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и на видеосувязи уроженец Беларуси и громадянин Израилю Александр Фруман, який у жнівні у Менску перажив здеки силовиков под час затримания, теперь спадзяется на применение универсальной юрисдикции у дочинения до белорусских силовиков. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Я дагэтуль памятаю ваш аповед пра здзекі і катаванні, якія вы перажылі ў Менску, ён выйшаў на свабодзе. Вы тады параўналі гэта з тым, як у школах Ізраіля расказваюць пра Асвенцім. Я хацела запытацца, якія наступствы фізычныя і маральныя, і псіхічныя мелі для вас гэтыя 78 гадзінаў, і ці цалкам вы аднавіліся?
Ну, на самом деле, после того, как я освободился, в первые, как бы, даже, наверное, недели был какой-то адреналин после всего пережитого, и все это еще событиями на минских улицах, то, что происходило, оно еще добавляло этого адреналина. Потом я вернулся и уже к себе домой в Израиле, и все немножко по-другому. Был такой посттравматический эффект у меня. Сейчас уже как бы я считаю, что сейчас у меня буду работать с психологом. Думаю, что все нормализуется. Как бы было неприятный момент, который все глубже его понимаешь, когда отдаляешься от этого момента самого.
Ну, цяпер Генеральная прокуратура Литвы пачала досудовое расследование поводле заявы грамадзяніна Беларусі Максіма Харошына. Это гучная гісторыя. Ён паскардзіўся на збіццё яго супрацоўнікамі праваахоўных органаў Менску. І вы падалі заяву ізраільскую паліцыю ў вашай справе ў лістападзе. Што было зроблена, што не паспелі яшчэ зрабіць? Ці гэта той самы зварот, як у Максіма Харошына? І ці магчымыя такія ж звароты ў паліцыю іншых грамадзянаў Ізраіля? Бо не адзін вы пацярпелі тады ў жніўні.
Я слышал, конечно же, о том, что Максим Харошин воспользовался универсальной юрисдикцией в Литве. У меня в Израиле это немного отличается, потому что в Израиле нет универсальной юрисдикции, но так как я гражданин Израиля, только Израиля, пострадал в Беларуси, и плюс ко мне еще был применен антисемитизм со стороны работников милиции и ОМОНа, и поэтому они приняли мое заявление. Я пытался связаться со следствием, прошел месяц, пока я не знаю, что там произошло, как они действовали, пытались ли они как-то по международным своим контактам направить какие-то вопросы или какие-то экспертизы в белорусские органы. Как бы я на самом деле не думаю, что они добьются какого-то расследования, и даже это может дойти до какого-то суда. И, во-первых, по той причине, что, естественно, белорусские власти не будут идти на какой-то контакт и сотрудничество. Я в данных условиях вообще даже не представляю, что это может случиться. Только если вдруг какой-то совестливый работник устроит саботаж внутри этого режима, внутри этой системы. Но это так, это очень вряд ли случится. Моя цель была, конечно же, еще в другом, чтобы они, я же указал лиц, которые участвовали в этом всем, по фамилиям, которые я установил, чтобы им был запрещен въезд в государство Израиль, хотя бы где-то они были записаны.
А кто это можете назвать зараз?
Это когда мы стояли в советском РУВД, ночью я видел, как начальник там РУВД Калиник, он руководил всем этим и избивал одного парня, а потом не давал ему, командовал, чтобы он не получал ни воды, и не командовал, чтобы его не водили в туалет. Отдельно к нему было такие санкции применены. Я видел там еще его заместителя Кеселя, который парня с поломанной рукой избивал именно в месте перелома. И он тоже командовал и говорил людям, кому куда идти. То есть видно было, что он руководит тем, что происходит в внутреннем дворе уже такого знаменитого советского РВД. Хотя бы вот... И плюс еще там установили парочку ОМОНовцев, которые были в автозаках. Только по той причине, что они друг друга называли по фамилиям и еще косвенные вопросы задавали, и они нам помогли как бы установить их личности.
Вот я зараз гляжу спис, это третий пакет санкций в развязываю. Вот я как раз Игорь Калинник, начальник.
Да, я тоже это видел.
Станиславчик, наместник начальника, я как раз видел в этом списе.
Да, я тоже видел, у меня это как бы, ну, это какая-то такая маленькая победа в личном плане, что, я не знаю, насколько и санкции затронут самого Игоря Калинника, насколько там у него все завязано, его жизни, повлияют вообще сами санкции на его жизнь. Но уже сама новость и сам факт, что начинают доставать не только людей, которые в высших эшелонах, но обычного начальника РУВД, районного РУВД города Минска.
Ці были подобные прецеденты, коли громадянин Израиля трапивши, ну, такую ситуацию зрідку трапиш, але тим не менш у іншій країні звертався у поліцію дома і були некі наступства?
Я не знаком, на самом деле. Когда я даже к адвокатам в Израиле начал обращаться, узнавать, как я могу, когда я вернулся, продолжить свою борьбу за справедливость и правосудие в Израиле, многие адвокаты, причем они хорошие, достаточно в Израиле адвокаты известные, они сказали, что они не знают таких прецедентов, чтобы вот прям что-то такое вот было похожее, на самом деле. Все разы, когда израильский гражданин оказывался по какой-то такой причине в тюрьме другой страны, которые были такие известные, они были связаны в конце концов с тем, что сам гражданин совершил какое-то преступление. Были резонансные события, и Израиль не помогал им, потому что их против них применили какое-то такое пытки или насилие со стороны другого государства. А Израиль пытался смягчить участь людей, которые совершили преступления на территории другой страны. То есть таких случаев, как у меня, никто не помнит, не знает. Как бы, может, они и были, но я не слышал об этом.
Не так давно новый амбассадор Израиля вручил доверчие грамоты Александру Лукашенко. Позднее амбассадор Израиля у Литве потлумачил уже о своей встрече со Светланой Тихановской, что это не означало поддержки действий режима, а это было сделано, как Израиль мог помогать представникам хабрейской супольности внутри Беларуси. Ну и выглядит теперь, что саправды такая помощь может потребиться, бо несколько женщин, которые пережили Голокост, трапили под репрессии. Как вы на эту ситуацию глядите? И что до позиции амбассадора, ну, худшей за всю державу Израиль, и что до того, какая помощь может потребиться хабреям у Беларуси теперь?
Смотрите, я буду говорить как от своего имени, в принципе, ну и как и от имени активистов сообщества выходцев из Беларуси, которые мы сейчас активно поддерживаем белорусский народ в его борьбе, потому что нас тоже возмутил этот факт, особенно меня как пострадавшего, что после того, что происходит насилие в Беларуси, наш посол жмет руку и улыбается в кадр с Александром Григорьевичем Лукашенко, который, на мое мнение, нелегитимный президент и узурпатор. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно тоже понимаем, что существует еврейская община в Беларуси, которая должна иметь связь, тем более в такое трудное время, с второй родиной, с исторической родиной, также и соображение сионизма, который как бы поддерживается израильским государством. И этот шаг был неминуем. Но, может быть, мы не очень довольны тем, что, может быть, не были достаточные усилия приложены, чтобы этот шаг отложить. Это с одной стороны. С другой стороны, отложить шаг – это тоже… Никто не знает, когда это закончится. И играть в кошки-мышки тоже может быть не дипломатическим, как бы. Но нас еще возмущает, что параллельно с этим, вы знаете, другие страны тоже это сделали. Например, Япония, демократическая страна, и тоже верительные грамоты были вручены Лукашенко. французы вот должны тоже вручить, они уже вручили копии. Будет новый американский посол, и не знаю, на тот момент, когда будет эта процедура, церемония, скорее всего, тоже ему придется вручить эти грамоты. Но одновременно с этим эти же страны осудили насилие, которое творится на белорусских улицах, насилие, которое идет со стороны силовиков к мирным протестующим, и призыв к диалогу и к возможному выходу – это новые выборы честные. И поэтому мы возмущены, и я сам, и наше сообщество выходцев из Беларуси в Израиле, что наше государство молчит. Мы провели демонстрацию у резиденции премьер-министра на улице Бальфур. Мы написали письмо премьер-министру, у которого дедушка тоже родом из Израиля.
Из Беларуси.
Напомним ли ему, какие большие исторические связи есть между нашими двумя странами и народами. Тем более за всю 2000-летнюю историю нашего еврейского, это называется на слово «галют», это когда ты еврей не находится в Израиле, Беларусь была первым государством в мире, где идишу, еврейскому языку и культуре, был предан официальный характер. Идиш был официальным языком, по-моему, до Второй мировой войны. Были четыре языка. Писали на четырех языках: польский, идиш, русский и белорусский. Поэтому нам странно, что Израиль не высказал никакой позиции поддержки белорусскому народу.
Ну, я бы сказала, такое отбывается, максимум, не у першиню, коли вы памятаете, после выборов 2010 года, коли шмат людей сидели за кратами, такая спрейшная была особа тогочасного амбассадора, який так само, ну, был... Ягоные заявы выкликали у политвязня, у их родных такую реакцию обурения, потому что он так само выступал и за супрацовництво с уладами, и не осуджал, то это гвалт, який отбывается, это уже не первый выпадок.
Ну да, ну вот, ну это такая, Израиль, знаете, любит держаться в нейтралитете, чтобы не вызвать, не дай бог, какую-то обратную реакцию общества. Потому что исторически как бы всегда бытовой антисемитизм, он затухал или, но оставался, никто не хочет его разбудить лишний раз, естественно. Но на 2010 году, я думаю, очень сильно отличается от 2020-го.
Безумовно.
И поэтому как бы то, что происходит сейчас, обязательно... Должна была какая-нибудь реакция, мы ожидали ее. Поэтому наша деятельность, мы выступали на телевидении, и я знаю, что были давления на самих послов, не только в Беларуси, но и в Литве. И я думаю, это как результат всего этого, это была встреча посла с Светланой Тихановской. Немножко по-разному описывают источники эту встречу. Я знаю, что сама Светлана говорит, что белорусскому народу была высказана полная поддержка в его борьбе за свободу. А нам было сказано, что МИД сказал, что была встреча, чтобы высказать, конечно, поддержку и предупредить, что не следует использовать в своей борьбе символы Холокоста и символы, связанные с государством Израиль и еврейской нацией. Сам же я знаю, что посол сказал, что встреча будет продолжаться. То есть у меня тоже есть такие источники, которые мне сообщили. Поэтому нас это обрадовало. Мы как бы видим в этом, что Израиль все-таки занял какую-то позицию.
Я, до речі, хотела вас запытаться, вядома про ту активность, якую уроженцы Беларуси теперь выказывают, это и пикеты, там, ну, осуждение гвалту, подтримка мирного протесту, вот то, что, про что вы зараз говорили. Дать минутку, я коли не про самых ведущих политиков, а вот есть цікавость до белорусского кризиса у вядомых людей в Израиле, те были гучные заявы там, ну, так, письменников знакомитых, так, ну, людей, чье меркование вельми важное, те, эта тема присутнейшая у израильских СМИ. так регулярно?
Наш актив старается сотрудничать с израильскими центральными СМИ. Есть два центральных телевизионных канала, где нам иногда получается пробить туда видеоматериалы, связанные с Беларусью. Светлана Тихановская давала на самом прайм-тайм интервью во время новостей в 12-м канале, самый ведущий канал в Израиле. Также на 11-м государственном канале не раз выходили сюжеты про то, что происходит в Беларуси. И вот даже на днях был сюжет, посвященный Елизавете Барсунова, по-моему, фамилия.
Как? Бурсовой.
Бурсовой, вот. Елизавете Бурсовой, женщине, которая пережила Холокост, и вот ей на 87 лет, и ее осудили и дали 15 базовых на 45 рублей, большая половина ее пенсии, за то, что у нее висел флаг на балконе, и тем самым она сказала, я хотела показать всем, за кого я голосовала. Вот. И эти сюжеты, конечно, вызывают интерес среди израильтян, но так как на повестке дня в Израиле все-таки сейчас находится эпидемия коронавируса, потом же у нас сейчас идут праздник Ханука, сейчас у нас мир с арабскими странами, каждые две недели мы подписываем или заявляем о возобновлении отношений с какой-то из арабских стран. Выборы в США были. Весь этот бум, он все-таки оставляет события в Беларуси в стороне. Естественно, все-таки мы живем тут на Ближнем Востоке, Беларусь находится немножко в другом географически, это тоже влияет. Из известных, я вам скажу, что мы, когда писали письмо Бениамину Нетаньяху по поводу ситуации и хотели услышать его ответ, его позицию, его подписало 37 известных выходцев из Беларуси. Это профессора, это актеры, это певцы, это академики, люди довольно... которые успешные, своих политиков там не было. Политики, на самом деле, пока у нас нету ни одного депутата, например, Кнессета, причем у нас есть русскоязычные депутаты Кнессета, естественно, который бы с нами решил заговорить на эту тему. С нами сотрудничают несколько бывших депутатов Кнессета, которые высказывают нам полную поддержку и помогают нам, как правильно нам вести нашу кампанию, чтобы тема Беларуси была услышана и в Израиле, и в органах власти, в самых высших эшелонах, МИД, премьер-министр, Кнессет.
Александр, я не помилюсь, коли скажу, что слово фашизм, фашисты, гетто, щодня неодноразово гучить у Беларуси, як реакція людей на брутальні дії силовиків, господарня Єлизавета, яку ви згадали, так само говорила фашизм. Наскільки гэтыя паралелі падаюцца вам карэктнымі?
З фашызмам у мяне ніякіх праблем нет, потому што фашызм это просто палітычны строй, пры котором какие-то пункты выполняются со стороны властей, и какие-то вещи. И в Беларуси именно это творится, что власть, не имея на то легитимности, добивается ее путем репрессий. То есть и в этом есть даже, как это ни странно, националистический уклон в сторону, что человек, который себя полностью ассоциирует с белорусской народностью, это по признакам таким, как потребление языка, форма одежды, какие-то символы национальные, другого толка, скажем, не государственного. И по этим признакам идет ущемление. То есть это тоже форма фашизма, когда группу людей по такому-то таким признакам ущемляют, садят в тюрьму, пытают. И даже есть факты убийств. Поэтому фашизм меня никак не коррежет. Конечно, сравнение с гетто, использование символов Холокоста как «Желтый Маген Давид» и такого плана, они двояки, потому что, к сожалению, настолько ситуация зашла в такую степень, что других эпитетов люди не могут уже найти. Понимаете? И слава богу, что в мире не было настолько много ситуаций в истории, например, Холокоста, да? Поэтому грань тут, найти какую-то похожую аллегорию или что-то, эпитет на это, он сразу впадает, использовать слово «Холокост», использовать слово «гетто». Естественно, я все прекрасно понимаю, даже те, кто использует это слово, что никто белорусов не ведет какие-нибудь души, не включает им газ, а потом не сжигает их тела. Потому что это то, что мы называем «Холокост». Когда я был в советском РУВД, я разговаривал с одним из милиционеров, который отвел меня в туалет. И я ему рассказал, просто, что я приехал посмотреть места, где, как я предполагаю, в Холокосте погибла часть моей семьи. В архивах узнать это. И он так говорит: да, Холокост, это было жестко. И вот я тогда стоял и думал, вот как бы на самом деле даже этот милиционер, который сам участвует в этих избиениях и пытках, причем он мне признался, что он сегодня одного сильно избил, но говорит, потому что он меня хотел на велосипеде задавить. Что-то такое мне сказал. И у самого этого милиционера, у него есть понимание, что Холокост это что-то ужасное, да, а то, что они творят, это не Холокост. То есть да, но опять же, а с чем можно сравнивать, как бы, вот сравнение с Пиночетом, может быть, какие-то там. Но Пиночет это где-то в Южной Америке, не близко к истории Беларуси, а Холокост это было даже на территории Беларуси, поэтому такие отсылки. Не хотелось бы, конечно, чтобы это было использовано слишком, и на это ушел уклон, но если такие сравнения появляются, есть о чем говорить. Значит, на пустом месте не возникает.
Вы начали уже рассказывать про деятельность выходцев Беларуси в Израиле, есть суполка Беларуси в Израиле. Расскажите про ее больше подробно, как шмат там активных сябров, какие инициативы у вас, что уже зроблено и будет робиться вот, у справе подтримки мирного протеста Беларуси, у справе осуждения гвалту, у справе притягнения уваги израильских уладов до белорусской ситуации.
Ну, я присоединился к ребятам, в принципе, уже поздновато, где-то в октябре, хотя я ходил и уже после того, как вернулся из Минска, я ходил вместе на пикеты возле посольства, но так как мы все в масках и в солнечных очках, я был абсолютно инкогнито много раз. И так как меня многие, в принципе, узнавали, так как после освобождения я дал интервью во многих местных СМИ. И ребята уже сформировались. Еще до выборов они уже пикетировали посольство. После того, как начались отказы или посадили Тихановского, по-моему, с июня. Далее была сформирована группа Exit Poll на участке избирательного в посольстве. Она стала, я так понимаю, основой движения, которое возникло после активистов за свободную Беларусь. Ребята организуют пикеты возле посольства, которые проходят с мини-концертом. Периодически снимаются клипы и перформансы. У нас был снят перформанс, когда переодетый актер, известный израильский актер, переодетый в ОМОНовца, вел митингующих, ставил их у стены, у посольства, и имитировал, как будто он их сбивает. Причем мы предупредили полицию, что мы будем делать этот перформанс, но полиция увидела все, что происходит, насколько это жестоко. Во-первых, я ему написал текст, так как у меня... Он запал очень хорошо после того, что я прошел. И я ему написал текст, и все это выглядело так реально, что он остановил его, попросил его показать его документы. Он полицейский испугался, что происходит на этом перформансе. Вот. А в Беларуси такое происходит как раз-таки со стороны полицейских. И ребята вот организовали пикет на Бальфуре, продвигают тему в местных СМИ, выступают на телевидении, снимают всевозможные клипы поддержки, очень хорошего качества у нас видеопродукция. Вот мы на днях снимали поздравления для белорусского народа с Новым годом, клип. На данный момент мы продумываем дальнейшую стратегию, в какие стороны у нас есть масса, где работать. Во-первых, продолжать продвигать среди белорусских политиков высших эшелонов тему Беларуси, поддержки белорусского народа, помогать белорусам продвигать всякие фонды по сбору денег. Также мы сообществом хотим поздравить пострадавших евреев, которые живут на территории Беларуси, с Новым годом, прислать им какие-нибудь сюрпризы. В принципе, костяк у нас есть, там костяк из 10 человек, есть еще вокруг тоже много активных ребят и те, кто приходят. Вообще петицию о ненасилии в МИД сразу после выборов подписало 5000 человек. За 2 дня набралось 5000 человек.
Скажите, пожалуйста, как долго вы уже живете в Израиле?
22 года.
А как часто вы приезжали в Беларусь?
Ну, когда были, как бы, как уехал, частенько приезжал, потом долгое время не приезжал, опять приезжал, иногда не по радостным событиям. Вот сейчас мы в последний год я был, и вот в этот год. Mm-hmm. Как бы...
А у вас застался кто-нибудь в Беларуси, за кого вы зараз не покоитесь, а кто может быть в небеспеце? Ну...
Да, все белорусы для меня сейчас в небеспеце, как понимаете, что... Огромное количество людей, за которых я переживаю. И не только родня, но и те же самые люди, с которыми я провел 78 часов в аресте. То есть абсолютно все люди, реально.
Вот я человек, который лежал у казаку, который зведал дубинки, которому не давали не сходить в прибиральню, не давали попить долгий час, который бачил сбитых, как бы, покалеченных людей. Как вы оцениваете той... Шлях довгий, уже больше 4 месяца, які пройшли люди Беларуси. Что вас непокоит и что вам дає надею?
Как бы, конечно, быстрее бы это все закончилось, и быстрее бы случился какой-нибудь... Я вижу только так, что случится какой-то черный лебедь и что-то такое, что... Что-то похожее, как случилось с Романом Бондаренко, что не дай бог, конечно, кто-то погибнет. Но вот я просто говорю, что такое черный лебедь, да? Что сколыхнет общество, но я не верю, что белорусы способны на какой-то серьезный вооруженный конфликт. Причем изначально видно, что силы абсолютно не равны. Поэтому это будет даже лишнее, непродуктивно абсолютно, я считаю. А надежда на то, что произойдет раскол внутри, что система не сможет дальше сопротивляться и постоянно жить в этом. Они же тоже от этого страдают, от этого всего напряжения. В конце концов, они тоже что-то до людей, обычных, простых людей в системе начинают доходить, и они начинают, может быть, что-то осмыслять. Вот этот раскол, он может, конечно, помочь. И надежда в нем, потому что на обещания Лукашенко я вообще никакие не верю. Вот для меня какое-то вот то, что вот все его заявления о том, что вот он обещает, не будет он, вот Конституция будет, все это вообще, вот как, вообще никакого влияния не оказывает. Что он там будет делать? Вот. Была какой-то момент надежда, может быть, Путин там вмешается. Но сейчас я вообще не понимаю, что там тоже, как и с Лукашенко. Никакой надежды, а даже больше тревога. Как бы не оттяпали белорусов как бы в тюрьму народов, как говорится. Вот так.
Дякую вялікі. Гэта быў Александр Фруман, які ў жніўні ў Мінску перажыў здзекі сілавікоў і цяпер спадзяецца на прымяненне універсальнай юрысдыкцыі ў дачыненні да беларускіх сілавікоў. Дзякуй вам вялікі за расповедь, за тое, што вы робіце. Будзем сачыць за тым, як прасоўваецца ваша справа, ваша ў паліцыі Ізраіля.
Спасибо вам большое, Анна. До свидания.
До побачення.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.